мы можем рассматривать похищение Николаса Мадуро как часть того курса, который проводит сейчас администрация Трампа, и которая открыто подрывает суверенитет, открыто подрывает баланс сил в международной политике. Это все пахнет мировым порядком, который существовал еще до Лиги наций. Императоры главных стран Европы собирались друг у друга в гостях и обсуждали, как они могут управлять Европой, миром. Я сильный, я так хочу, а если я сильный, то у меня есть власть и право это делать. Суверенитет – краеугольный камень всего порядка в международных отношениях. Вакцина против хаоса, против какой-то постоянной войны всех против всех. Право, оно не отменяет силу, оно делает силу дорогим инструментом внешней политики.
Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Привет.
Начало 2026 года ознаменовалось крупнейшим международным скандалом. 3 января спецназ США вторгся в Венесуэлу, захватил президента страны Николаса Мадуро, его жену Силию Флорес и вывез их в Соединенные Штаты Америки. Теперь там их будут судить, в частности, за наркотерроризм и заговор с целью импорта кокаина. Американский президент Дональд Трамп заявил, что на этом не остановится. Он уже пригрозил президенту Колумбии Густаво Петро похожим развитием событий и начал еще более настойчиво повторять, что Гренландия должна перейти под американский контроль.
Можно ли в принципе арестовать действующего лидера чужого государства в его же стране? При каких условиях это не будет считаться похищением? И если США бомбит Каракас и вывозит Мадуро, вправе ли Россия действовать подобным образом в своих интересах? Об этом поговорим с гостем сегодняшнего выпуска подкаста. Это доктор политологии, методист Skills Institute, лектор Свободного университета Дмитрий Завьялов. Но для начала неплохо бы разобраться, что такое суверенитет государства и почему после истории с Мадуро все вдруг заговорили о том, что Трамп посягает на священный принцип мирового порядка.
Суверенитет означает, что государство само распоряжается своей территорией и властью на своей территории, а другие государства не могут приходить туда силой и, так сказать, наводить порядок по своему усмотрению. Это базовая гарантия безопасности в мире. Если ее размыть, то любой сильный может силой приходить на территорию слабого и менять там правительство, границы, судьбы людей, что угодно делать по своему усмотрению. Суверенитет, его определение зашифровано в самом слове, то есть это супра и рейн, то есть это высшая форма власти, которая есть. А исторически идея суверенитета как основа европейского порядка в международных отношениях, ее обычно связывают с Вестфальским миром 1648 года, когда действующие в этой войне государства, они решили, что они сами будут определять устройство, и очень в это было важно, что они сами определяют веру в своих границах. И они понимали, что внешнее навязывание, как устраивать жизнь внутри своих границ, какое вероисповедание иметь. Это все приводит к бесконечной войне, которая может и 30 лет вестись, и 40 лет, и просто бесконечно. Важно сказать, что суверенитет такой и вера в такой суверенитет — это не какая-то такая романтика, это не культ того, что вот нам обязательно нужно иметь государство, что вот государство — это что-то такое данное со своим суверенитетом. Я бы сказал, что это такое практическое правило против хаоса в международных отношениях, против хаоса в международной политике. Это запрет силы, который защищает слабых в международной политике. А в уставе ООН это прямо закреплено, суверенитет, в статье 2, пункте 4. Там четко черным по белому прописано, что угрозы силы и применение силы против территориальной целостности, политической независимости государства запрещен. Поэтому суверенитет — такой краеугольный камень всего порядка в международных отношениях. Вакцина против хаоса, против какой-то постоянной войны всех против всех. И когда мы признаем суверенитет отдельных государств и форму правления этих стран как что-то, что мы не можем прийти и вмешиваться, то мы признаем, соответственно, и форму управления в этой стране. Если избирают главу государства какого-то, мы не можем приходить, похищать, хватать и перевозить в какую-то другую страну. Для обычных граждан это означает, что нету риска цепной реакции в международных отношениях и что мы можем жить в каком-то предсказуемом мире.
понятно, что государство самостоятельно, понятно, что у него есть суверенитет, у него есть лидер, которого выбрали, не выбрали, но так или иначе он существует, и они сами как-то свои правила устанавливают. Но если соседи видят, условно говоря, что в этом государстве мучают котят, не знаю, детей, сжигают ведьм, почему бы не вмешаться и не помочь вот этим несчастным, явно захваченным людям?
Хороший вопрос. И я на самом деле с вами в одной плоскости. Я согласен абсолютно, что если где-то начинают мучить котят, что где-то начинают убивать людей, не знаю, по какому-то признаку и так далее, происходит какая-то форма геноцида, то международное сообщество, и вот здесь вот я хочу подчеркнуть разницу международного сообщества от воли какого-то одного из государств, который на себя берет ответственность быть полицейским в мировой политике. Если у нас есть международное сообщество, у нас есть Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. И в соответствии с принципом, на английском он называется «responsibility to protect», по-русски это можно перевести как «ответственность международного сообщества защищать права человека и защищать людей во всем мире», то если у нас есть мандат Совета Безопасности ООН, мы можем прийти и попробовать защитить граждан в какой-либо стране. Проблема в том, что как идея, такая вообще концепция responsibility to protect, она смотрится хорошо, когда ее кому-то объясняешь, люди сразу ее понимают, начинают поддерживать. А когда доходит до практики, получается, что международное сообщество, пытаясь защитить котят в какой-то стране от диктатора этой страны во время того, как диктатор начинает какую-нибудь гражданскую войну, если это делать, сломя голову, просто приходить закрывать небо над условной Ливией, например, то в конечном итоге постконфликтное управление в этой стране, оно нуждается в очень длительной поддержке со стороны, опять же, мирового сообщества. Когда мы от теории обязанности защищать людей доходим до практики, после таких атак можно говорить про то, что в этих странах остаются дыры в политического вакуума, и международное сообщество должно, вот я считаю, здесь оно должно оставаться в этих странах, поддерживать демократизацию этих стран. А до Мадуро был кейс с Панамой, и там тоже был лидер страны, который себя объявил как лидер нации. После того, как Америка тоже его вывезла к себе, в Панаме наблюдался экономический упадок, там была проблема с наркотиками после этой операции. И когда спрашивали граждан Панамы, многие даже говорили, что вроде при нашем диктаторе жилось как-то лучше, чем в демократии, которую не поддерживают, не защищают, которая появилась сама по себе. И вот как моя такая моральная позиция, я считаю, что если мы начинаем защищать котят в какой-то стране, то надо это делать грамотно, долго, защищая этих котят до конца и поддерживая демократию и права человека в таких странах.
Вы сейчас приводили в качестве примера захват Мануэля Норьеги в Панаме в 1989 году американцами. То есть таким образом в теории можно прийти, сместить какого-то диктатора совместными силами международными при поддержке Совета Безопасности ООН и других членов Организации Объединенных Наций. И тогда это не будет считаться каким-то похищением, вмешательством грубым в суверенитет конкретной страны.
У нас есть три способа, если мы хотим прийти или что-то решать на территории другого государства без его согласия на это. Мы можем пойти по линии мандата Совета Безопасности ООН. Когда Совет Безопасности ООН абсолютно все принимает решение, резолюцию, то она обязательно к исполнению. Там есть свои проволочки, опять же, с тем, что у нас есть пять стран с правом вето, которые в своих регионах, если затрагиваются их интересы, они начинают накладывать право вето. Вот это один вариант, пойти по Совету Безопасности ООН. Второй вариант — это просто объявить самооборону. И вот это, наверное, то, что сейчас Трамп делает в ситуации с Мадуро. Он говорит, что Соединенные Штаты Америки подвергаются нападению со стороны картелей, которые возглавляются Николасом Мадуром, и они, соответственно, завозят в Соединенные Штаты Америки нелегальных мигрантов со своим криминалом, и происходит атака на суверенитет, соответственно, Соединенных Штатов. И в качестве самообороны мы можем взять и убрать Мадуро или вторгнуться в ту же самую Венесуэлу будет сделать что угодно. То есть у нас есть мандат Совета Безопасности, ситуация самообороны, либо же если это будет согласие самого государства, которые дают разрешение как бы другого государства прийти и забрать одного из граждан этой страны. Даже если, например, это был президент какой-нибудь, я не знаю, или еще кто-нибудь такой.
Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы говорим о том, почему после истории с захватом президента Венесуэлы Николаса Мадуро все вдруг заговорили о том, что американский президент Дональд Трамп посягает на священный принцип мирового порядка.
В каких случаях акция какая-то против главы государства будет превращаться просто в незаконное похищение человека, нарушение всех международных норм?
Когда вы действуете на чужой территории без согласия и без международного мандата, вы применяете силу, тайно вывозите человека, вы обходите экстрадицию и судебный контроль. Тогда это и превращается в ситуацию, когда вы схватываете и увозите. А в правовом языке это сочетание нарушения суверенитета и произвольного лишения свободы. Примеров того, когда кто-то похищал кого-то без согласия государств, много на самом деле. Даже если мы возьмем в начале, после Второй мировой войны были прецеденты, когда, например, Израиль, они Эйхмана вывозили из Аргентины к себе на свой собственный суд. И таким образом они, например, подрывали суверенитет Аргентины, которая должна была, соответственно, сама разбираться с Эйхманом, который проживал на территории Аргентины. А, насколько я помню, Совет Безопасности осудил вот такое дело, и Израиль выплачивал Аргентине потом репарации. То есть возмещал ущербы того, что они нарушили суверенитет Аргентины. Вопрос о том, что если, например, Венесуэла сейчас будет запрашивать репарацию от Америки на то, чтобы похитили человека с территории Венесуэлы и увезли в Америку, наверное, они могут. Но вопрос в том, что это сразу же наткнется на право вето, которое есть в Совете Безопасности у Америки.
Ну, хорошо. Вот тогда пример. Есть международный мандат на арест Владимира Путина, президента Российской Федерации. Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. И когда Владимир Путин выезжал куда-нибудь из России, он не так уж много куда выезжал после того, как этот ордер выдали, все наблюдали с интересом, а что вот будет делать Монголия, а что будет делать Азербайджан, которые признают Международный уголовный суд. И они Путина не трогали, когда тот приезжал к ним с визитом. А если бы там его арестовали, это было бы скандалом? И вообще могут лидера одного государства, на арест которого существует ордер, арестовать где-то в любой точке мира под предлогом существования этого ордера?
Здесь вопрос о том, насколько эффективно вообще законодательство Международного уголовного суда. Есть легальный инструмент юридический, который называется Римский статут. В этом самом документе там есть противоречия. Есть статья 98, которая дает возможность государствам ссылаться на право обычное, право в международных отношениях. Когда я говорю обычное право, это в смысле, по-английски это называют customary law, это право, которое основывается на обычаях в международном порядке. То есть они говорят, что по обычаям в международной политике мы признаем иммунитет глав государств от преследования других стран, которое не санкционировано Советом Безопасности ООН, либо же нету согласия самой страны. И в этой статье 98 говорится, что государство, оно как раз-таки может ссылаться на норму суверенитета, на норму независимости и все-таки не задерживать президента другой страны, на которого вроде как бы есть и ордер. То есть, с точки зрения римского статута, Монголия, как участник, должна сотрудничать и исполнять запрос на арест, но на практике государства иногда прикрываются спором об иммунитетах, а политический риск для Улан-Батора, он оказался сильнее юридических обязательств. Получается, что у нас есть спор между политическими соображениями какими-то и юридическими обязательствами, которые на себя берут государство. К сожалению, политические соображения часто более весомы для лиц, принимающих решений. Вот это как раз и есть история с Монголией и с Путиным.
Если развивать эту историю, мог бы в этой ситуации президент какой-нибудь другой страны, которая считает себя вершителем мирового порядка, прилететь в Монголию на своем вертолете и арестовать Путина, сказав, что ну вот они ничего не делают, ордер на арест есть, значит, мы решим эту проблему самостоятельно.
Здесь будет нарушение суверенитета самой Монголии, если такое произойдет. Но если мы даже это все опустим, то у нас все равно получается, что нету мандата Совета Безопасности ООН, нету какого-то решения о том, чтобы использовать силу в задержании на территории третьего государства и так далее. Если это государство само брало на себя обязательства в соответствии с римским статутом, такое применение силы, особенно учитывая, что будут задерживать диктатора, который нарушил права людей, допустил какой-либо геноцид в одном из его многих проявлений, которые может быть. Как гражданин мира, как человек, который поддерживает просто права человека по всему миру, я такой бы шаг, конечно, бы одобрил до какого-то момента, особенно если там будет, например, это все проходить по линии Международного уголовного суда, и юридические соображения выйдут на первый план, чем политические соображения. То есть это моя такая моральная позиция. Но с точки зрения, опять же, если такое будет допускаться, что одно государство может на территории другого государства вершить свое правосудие, то это очень сильно подрывает основы международного порядка как такового.
Дмитрий, а если возвращаться к ситуации Мадуро, вот сегодня многие называют его захват нападением на международный порядок и нарушением личного иммунитета главы государства. По вашему мнению, что именно было нарушено в этой ситуации с точки зрения права?
Был нарушен суверенитет, была нарушена неприкосновенность глав государств. Был такой осуществлен плевок в сторону международного права, особенно учитывая весь контекст того, что сейчас проходит со стороны администрации Трампа, когда он выходит из многих международных организаций, когда он открытым текстом говорит, что он поддерживает такие реализм в теории международных отношений, когда мы интересы государства ставим во главу угла, и мы можем делать что угодно, чтобы добиваться своих интересов. Мы можем рассматривать похищение Николаса Мадуро как часть того курса, который проводит сейчас администрация Трампа, и которая открыто подрывает суверенитет, открыто подрывает баланс сил в международной политике, что происходит какое-то разделение на сильных, слабых и так далее. И это все пахнет мировым порядком, который существовал еще до Лиги наций. Существовал такой вообще концепт управления миром, назывался Европейский концерт. А, грубо говоря, это когда императоры главных стран Европы собирались друг у друга в гостях и обсуждали, как они могут управлять Европой, миром, решениями слабых государств и так далее. Сейчас то, что у нас происходит, это какой-то откат такой от послевоенной системы международного права, откат от неолиберального институционализма в международных отношениях до уровня, что я сильный, я так хочу, а если я сильный, то у меня есть власть и право на это делать. Похищение Мадуро еще может говорить о больших каких-то сдвигах в том, как мы видим международную политику.
А какие международные последствия может иметь эта ситуация похищения, в частности, Мадуро? И если говорить немножко ретроспективно, были ли какие-то последствия после похищения Нориеги в Панаме? И вообще, есть ли у международного сообщества какие-то способы призывать сильные государства не делать так?
Это может быстро превратиться в какой-то кризис международной безопасности. Возникают риски ответных операций, возникает риск разрыва отношений, санкций, военной эскалации. Главное, подрывается правило неприкосновенности высших должностных лиц. Дипломатия может скатываться в какую-то охоту на лидеров, так сказать. Это прецедент для такого, не знаю, эскалации вещей в международной безопасности. В ООН это, конечно, же станет темой заседания Совета Безопасности, но реальных этих мер может не последовать просто из-за права вето американского. Внутри самого государства инициатора такого похищения могут возникнуть споры о полномочиях, о контроле применения силы через механизмы военных полномочий парламента. То есть мы можем долго говорить о том, насколько демократия внутри самой Америки подрывается решениями такими на нарушение суверенитета других стран и применение силы в отношении других стран без какого-то внутреннего обсуждения. А в отношении Норвегии, какие были последствия, здесь очень интересно, как говорят, дьявол кроется в деталях. До того, как Америка произвела задержание Норвегии, он сам объявил ситуацию войны с Соединенными Штатами. До того, как произошло захват территории Панамы, до того, как они пытались вывести его из нунциатуры Святого Престола. Он укрылся в посольстве Ватикана, и Америка не могла его оттуда никаким образом достать из этого посольства, потому что это вообще другое государство. Это абсолютно суверенитет Святого Престола. Америка не хотела вторгаться на территорию посольства, потому что это вообще подрывало бы основы дипломатии как таковой. Поэтому американские войска бесперерывно проигрывали различные музыкальные треки в стиле рока. Есть такой мем, когда сейчас в интернете друг другу отправляют песню Рики Асли, которая называется «Never gonna give you up». И когда так отправляешь своему другу такой мем, то типа ты пытаешься как-то пошутить с ним. Так вот, они бесперерывно в сторону посольства транслировали эти песни, сделали какое-то психологическое давление на посольство, потом он оттуда вышел и как бы добровольно сдался американцам, которые его брали как лидера государства, которое находится в состоянии войны с Америкой. То есть здесь вот такие очень много разных деталей есть, которые отличают кейс Панамы от кейса Мадуро. Но и в кейсе Норвегии, и в кейсе Мадуро очень много параллелей, и оба кейса они подрывают международное право.
С другой стороны, вся эта история с Мадуро развязала руки, я бы даже сказала, языки, ну, в частности, российским пропагандистам, которые еще и раньше-то говорили, что, что это вот Америке можно, а нам нельзя, а сейчас и подавно. То есть Путин оправдывал свою агрессию против Украины необходимостью защитить мирное население там Луганской и Донецкой областей, защитить русскоязычное население и говорил, что вот Украина грозит национальной безопасности государства, то есть Россия, нападая, фактически обороняется. И все Россию осудили, начались санкции. Сейчас, когда Соединенные Штаты Америки нарушают суверенитет другой страны, похищают лидера независимого государства, никаких санкций со стороны международного сообщества не следует. Наоборот, кажется, что это же Америка, им можно, а другим нельзя. Как с этим-то быть?
Здесь работает логический прием, который называется на английском «whataboutism». То есть, а что насчет? Или его также иногда презентуют как логическая ошибка «вы тоже». То есть, вместо ответа по существу человек переводит разговор на чужие грехи. То есть, вы критикуете нас, но посмотрите на самих вас, либо же на кого-то еще. Ошибка простая. Даже если другой нарушил право, это не делает ваш поступок законным и не отвечает на вопрос, было ли нарушение сейчас. Представьте, что если вас задержали и в суде судят за какое-то убийство, например. А вы говорите, что «а почему вы осуждаете меня за убийство, а когда вон Петя с другого двора, я не знаю, он убил другого человека, но его не осуждали и ему ничего не предъявили, и он вообще невиновный. Если ему можно, то и мне можно». В юриспруденции внутренних судов внутри национального права такой аргумент не работает. Это логическая ошибка, и нельзя прикрываться вотабаутизмами. Международное право, оно основано на каких-то прецедентах. Оно основано на том, кто как себя ведет. Мы вот так это все записываем, кодифицируем. Постепенно, в течение какого-то длительного времени, это становится правом в международной политике. Проблема в том, что если это становится нормой, если другие страны также начнут похищать других президентов, если другие страны начнут переводить просто стрелки на то, что вот Америка может, а почему мы тогда не можем, то международное право будет размываться как таковое. другое. И формат международных отношений в мире поменяется очень сильно, резко, и я не думаю, что это будет прогрессивным каким-то развитием событий. А что касается именно использования такого в пропаганде, то мне очень грустно становится, как просто человеку, который я за этим достаточно длительное время следил, что у Путина, у Си Цзиньпиня, у других лиц, которые хотят нарушать международное право, появляется такой прецедент для того, чтобы уйти от критики. Это не способствует никак миру на земле и только ведет к тому, что у нас подрываются международное право. Но, опять же, если смотреть на все это с оптимизмом, то мы можем видеть, что государства осуждают такие нарушения мирового права. У нас суверенитет стран остается, что у нас нету такого, что мы каждый день слышим про то, как суверенитет одной страны нарушается другой страной и так далее. То есть мы живем в мире достаточно предсказуемом, что у нас есть государство, мы понимаем, как работают границы, мы понимаем, что президентов не будут охотиться друг на друга и вывозить их к себе на базы. Такие случаи, как с Мадуро, такие случаи, как с Норвегией, становятся таким исключением все-таки из правил. И вот то, что это исключение, а не правило как таковое, вот здесь вот, я думаю, немного такого оптимизма надо добавить. Пока что, на данный момент, я не знаю, как будут развиваться ситуации дальше с Гренландией, я не знаю, как будет ситуация развиваться дальше с другими странами, в которых Трамп себе сделал список целей. Но если по факту говорить, сейчас мы все-таки живем в мире с устойчивым правилом суверенитета стран и с устойчивым правилом неприкосновенности лидеров государств.
Ну, то есть, с вашей точки зрения, все-таки можно говорить, что сегодня международное право работает, или все-таки нет?
Оно работает неровно, оно работает несправедливо, но оно реально существует и постоянно используется. То есть мы слышим о каких-то его нарушениях. Большая часть международной жизни работает. В сфере силы это видно, потому что государства почти всегда не пытаются оправдать свои действия каким-то языком права. Тот же самый Трамп сейчас, если следить за риторикой того, как они оправдывали похищение Мадуро, они все равно его продолжают оправдывать через язык международного права. Они все равно верят, что в этом есть какой-то вес, что необходимо тратить энергию на то, чтобы оправдать и на то, чтобы поддержать каким-то даже таким образом, они все равно возвращаются к поддержке международного права. Если бы права вообще как такового не было, то оправдания тоже не нужны были бы. Право, оно не отменяет силу, оно делает силу дорогим инструментом внешней политики. То есть есть политические риски, какие-то экономические, даже те же самые репутационные риски. То есть когда одно государство проводит захват территории другого государства, то все-таки в мире это очень сильно осуждается и не поддерживается.
Тем не менее, в последнее время все чаще и чаще можно слышать критику в адрес официальных каких-то органов этого международного сообщества, например, Совета Безопасности ООН, который не работает часто, потому что там есть страны, у которых есть право вето, и именно эти страны чаще всего и нарушают что-то там в международном порядке и сами себя не дают потом никаким образом наказывать. Говорят, что нужно реформировать эти отношения, но это тоже как будто бы невозможно, пока есть вето у нескольких стран. С вашей точки зрения, реально ли предпринять что-то для того, чтобы модифицировать эту систему, для того, чтобы международное сообщество действительно работало в случаях, когда возникают серьезные, особенно вооруженные конфликты?
Мне, если честно, не нравится, как предлагается решать эту проблему. С одной стороны, эксперты очень часто говорят про то, что надо изменить состав постоянных членов Организации Объединенных Наций, но мне кажется, даже если мы добавим туда одних членов, уберем других членов из этого совета, то я не думаю, что решится какие-либо другие проблемы с этим органом. Если у нас все равны, но кто-то равнее, то мы все равно будем приходить к тем же самым проблемам. Другая ситуация — риторика в этом органе, которая используется, когда страны, не имея никакого органа над собой, могут постоянно использовать вот тот же самый аргумент вот аутизм, что просто можно бесконечно циклами уходить от ответственности своей риторики, в то время как, по идее, эти страны, сидя на Совете Безопасности, должны договариваться друг с другом и решать проблему войны в мире, которая абсолютно не происходит. То есть необходимы какие-то структурные, мне кажется, изменения именно именно того, как мы видим безопасность в мире. Сходу я вам не могу предложить новый орган, который будет вместо Совета Безопасности ООН работать. Я предлагаю всем своим коллегам, которые работают в области политологии, постоянно на любых конференциях, на любых встречах, просто поднимать этот вопрос и брейнстормить, говорить о том, как может вообще выглядеть международное управление в мире.
Дмитрий Завьялов, доктор политологии, был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.